Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресение». Сейчас в эфире беседы о вечном. Сегодня я хочу вновь вам представить батюшку, который очень часто в последнее время принимает участие в прямых эфирах. Это настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
Батюшка, вот знаете, сегодня мне довольно трудно было бы определить тему беседы. Вот немножечко микрофон еще к себе вот так поверните. Угу. Вот это вот издержки прямого эфира.
Будем справляться.
Да, бывает. Тему можно было бы сегодня определить таким образом, что успешность — это так называемый путь к погибели. Вот как вы думаете, почему это именно так? Ведь сегодня все и всюду стремятся к этому злополучному успеху. Наши дети, которые очень хорошо это понимают, они на интуитивном уровне это все как бы чувствуют, что очень важно и как важно быть первым, потому что первому дается все. Но вот ведь это действительно так, когда начинаешь вот разбираться в этой проблеме, ты понимаешь, что это действительно, что успех, он так или иначе, это путь к погибели, к гибели.
Ну, во-первых, не все далеко люди, в том числе дети, стремятся к этому так называемому успеху. Немалое количество людей никуда не стремятся и никаких целей, задач перед собой не ставят. Это раз. Вот. А второе, да. Плывут по течению. А второе, действительно, в современном обществе навязываются определенные стандарты, определенные уровни, несоответствие которым свидетельствует о том, что этот человек, ну, неудачник в жизни. Не получилась его жизнь, ничего не умеет, не сложилось. Выпал, как говорится, из обоймы, из колеи. И поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты и в обществе имел вес, и внутренняя самооценка была высокая, ты должен соответствовать тем или иным стандартам. Кто задает эти стандарты? Я не думаю, что здесь какой-то существует заговор такой против человечества. А думаю, что все объясняется, как всегда, по-марксистски, достаточно банально просто, экономической выгодой прежде всего. Ведь если нам навязывают какие-то услуги, нам навязывают какой-то стиль и уровень жизни, то не худо бы посмотреть, а кто за этим стоит. А стоят конкретные люди, которые стремятся из этого, ну не будем их говорить, что это какие-то хищные, жадные люди, просто люди зарабатывают вот таким вот способом себе на жизнь, зарабатывают себе на жизнь. И предлагают людям свои услуги, но предлагает, к сожалению, ну, не всегда, как бы не то, что честно, а порядочно даже, разумно, а предлагает с использованием определенных манипуляций. Во-первых, вот все эти стремления к так называемому успеху, они зиждутся на человеческой слабости, на тщеславии человеческом, на алчности человеческой, а механизм, который приводит их в действие, это так называемый конформизм. Вот если говорить о современном обществе, то это конформистское общество. Что это означает? Это означает, что нужно принимать решения не в соответствии со своими взглядами, убеждениями, желаниями, а в соответствии с влиянием окружающей среды, окружающих людей.
Быть как людей. Все и делать,
быть как
я.
Все, да. Делать как все. И нужно сказать, что в целом тот человек это присущно. Тоже вот делать и быть как все, особенно не рассуждая. В каких-то условиях это и необходимо для выживания. Это нужно. Но вот этот механизм, самого элементарного человеческого поведения, нужного для жизни. Ну вот загорелся зеленый свет, и мы идем через дорогу. Мы же не рассуждаем, ни секунды даже, просто шагаем вперед и все. Ну вот проводили эксперимент такой вот. Подходит к пешеходному переходу человек солидно одетый, с портфельчиком, солидно, и вроде бы машины нет, и вдруг он шагает на красный свет и идет через дорогу. И что вы думаете? Если этот человек действительно солидный, хорошо одетый, то большая часть толпы устремляется за ним. Если это просто какой-то бомжик решил дорогу перебежать, никто не двигается. И вот видите, такая ситуация,
это,
что...
Это обо многом говорит.
Обо многом говорит. То есть вот солидный, успешный человек, в глазах возрастает его авторитет и значение. Раз он пошел, значит, и мы пойдем. Вот здесь уже людьми двигает вперед конформизм. И вот эти вот качества человеческие, которые сейчас достаточно хорошо известны, они используются людьми с целью получения прибыли для себя, выгоды для себя. То есть материальная основа лежит во всем этом. А и еще, конечно же, наша, к сожалению, бездумность, наше вот такое равнодушное отношение к своей жизни, к оценкам самих себя. И в результате получается такое печальное явление, когда действительно люди начинают больше напоминать какое-то стадо, извините, баранов. Причем можно даже так смело сказать, безмозглых баранов, которых куда погнали, туда они и пошли. Вот так думаю я.
А вот хотелось бы сегодня, в общем-то, да, вы затронули вот эту тему очень важную, конформизма, и хотелось бы поговорить вот об этом социальном устройстве и вспомнить, например, праздник, который будет у нас, вот, как вы говорили, послезавтра. Это всегновение главы Иоанна Предтечи, и вспомнить Ирода, который также желал соответствовать стандартам общества. Почему он так поступил?
Сразу же вот хочу сказать, что всякое социальное, то есть общественное вот наше явление, устройство, оно неоднозначно. Есть одни и те же вещи, которые можно использовать и в положительном смысле, и в отрицательном. Вот посмотрим на историю с Иродом. С одной стороны, он дает клятву обещания. Вроде бы как нехорошо ведь, правда, нарушать клятву. Если мы будем клятву преступниками все и будем нарушать наши обещания, то ничего хорошего не получится. Но смотрите, куда поворачивается все дело-то. Пообещав, дав клятву исполнить любое пожелание, он, тем не менее, подписался под недобрым делом. И вроде бы желал от него отступить, но вот опять же стыдился окружающих людей, гостей, и из-за них, из-за окружающих, он исполнил вот эту свою клятву. То есть, получается тоже, поддался влиянию, не самостоятельно принял решение в конечном итоге. Ведь какая бы клятва ни была, если мы видим и понимаем, что мы ошиблись в нашем решении, выборе, то просто, ну, наверное, глупо упрямиться и исполнять такие безумные клятвы. Но он бы и без клятвы, наверное, бы пошел на такой шаг, потому что влияли окружающие люди, подтолкнули его, и, казалось бы, не такой уж злодей, по крайней мере, к Иоанну Предтече он относился, как мы знаем, хорошо.
Царь Ирод.
Да, и даже слушал его, как говорит, свидетельствует Священное Писание. Он совершает преступление, он совершает убийство великого пророка, праведника. И вот это вот... Когда начинается исследовать вопрос вот этого социального влияния конформизма, то специалисты, ученые, психологи, социологи дают самые такие, не то чтобы пессимистические, скажем, а нерадостные прогнозы. Они говорят о том, что, в общем-то, в любой момент самое, казалось бы, хорошие, добропорядочные люди под влиянием авторитетов могут совершать самые тяжкие и страшные злодеяния. Ну, например, фашизм возможен вернуть в наше время? Может, говорят они, запросто. Вот завтра же вся планета обрастет колючей проволокой и будут пытать и уничтожать людей. Будут это все делать...
Опять же, если мы не будем этому противостоять, как-то противиться.
Ну, вот не будем, вот, понимаете, вот не будем. Большая часть людей, по крайней мере, не будет. Угу. Вот и, наверное, наша задача как раз, христиан, не быть конформистами, а особенно такие сложные, важные решения учиться принимать самостоятельно. Эта проблема действительно нашего общества в России недавно для нас она возникла. На Западе же она существует достаточно давно.
Да.
И об этом еще и в 50-е годы писал такой очень интересный, я уже не раз о нем говорил, американский психолог, ну и европейцев, Эрих Фромм. И у него на эту тему есть книга «Быть или иметь», где он показывает, что современный человек стремится к тому, чтобы иметь, думая, что приобретая что-то внешнее, он меняется, как бы движение какое-то в жизни его происходит. И на самом деле, говорит Фромм, единственное, что отличает человека животного мира, это внутренняя жизнь и внутренние перемены. И этот же автор говорит, что пришло время общества потребителей, когда рынок, когда как раз вот материальная заинтересованность, прежде всего, она диктует людям стиль жизни,
стереотипы
поведения, уровень жизни, и люди, к сожалению, говорит он, бездумно следуют за этим, и о тех проблемах, о тех бедах для общества, которые это все приносит, Фромм еще говорил полвека назад с лишним. Вот советую всем почитать эту книгу, достаточно интересное исследование.
Да, напомним название этой книги, автор Эрих Фромм «Быть или иметь».
Несмотря на то, что этот человек всегда называл себя неверующим, а гуманистом он говорил, тем не менее взгляды его многие христианские. Я скажу почему. Потому что это трезвомыслящий был человек. Он понимал, куда движется общество, что происходит. И христианство отличается, прежде всего, тоже трезвомыслием. Вот такой вот непредвзятостью отношения. И поэтому в каких-то вот вопросах, вот в таких вопросах, точка зрения Фромма с христианскими принципами, идеалами, они, как ни странно, для него, может быть, самого, но совпали.
Вот таким бунтующим философом, я сейчас вспоминаю, это наш общий с вами отец Алексей знакомый, это доктор философских наук Валентин Михайлович Князев, который очень много говорил вот в последних передачах, если наши радиослушатели об этом слушали, эти передачи слушали и слышали. Он говорит, почему же я должен выполнять вот эту чью-то волю? Почему? 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 Как человек может, думающий человек, христианин, как он может противостоять этому конформизму? Вот, например, опять же, моя любимая тема, все мы воспитываем детей, у всех нас есть дети, то есть нас...
Ну, это и правильно, нужно говорить о том, что конкретно волнует
это
человека.
Это действительно, это как бы совершенно реально и насущно. Вот нас ставят в те или иные условия. Вы сейчас говорите, что у вас, вот, например, в ваших детских садах нет такой платы за детские сады, за школы, а у нас это все...
Ну, насколько я знаю, в Пышме я вот не слышал, что... Чтобы, да и думаю, в малых городах примерно такая ситуация.
Даже в некоторых районах, я вот вспоминаю так же Уралмаш, там говорят, у нас таких поборов нет. Но вот если они есть, и что человеку делать-то? Вот что? Человек постоянно стоит перед выбором, как ему поступить.
Достаточно ведь сложный вопрос. Я думаю, что здесь нужно начинать даже не с этого. А начинать чуть-чуть подальше, вообще с осознания своего жизненного пути. Это я говорю к тому, что большим злом является социальная зависть. Социальная зависть, которая, к сожалению, тоже культивируется. Ведь далеко не все... Вот посмотрите, какие образцы преподаются для молодых людей, вы говорили, с телеэкранов. Это какие-то, как их там, львицы какие-то там, или тигрицы светские, автомашины какие-то, мужья там хоккеисты, и из сериала все это преподносится. Но это как гламурно, вот эти так называемые блестящие журналы, все, все красавицы, все... худые, не буду обижать никого, хотел другое слово сказать. Все худые, стройные, скажем так. И девчонка, простая девчонка из обычной рабочей семьи. Ну, там почти ни в какой семье этого нет. В средней семье россиянина. И нет таких возможностей. И что начинает ощущать... Даже вот многие женщины, ведь это же проводились опросы, из-за этих гламурных так называемых журналов многие женщины начинают ощущать дискомфорт, потому что реальное человеческое тело...
Ущербность, наверное.
Да, ущербность, потому что реальное человеческое тело, оно никогда не соответствует. Даже его и на журналах-то нет, там все пририсовали, все подтянули. Но люди смотрят и сравнивают себя, и начинают... Да, несоответствие, и начинает ощущать какую-то неполноценность, что-то, недоделанность, ущербность некоторую. А, и вот обычная девчонка, когда она видит такую развеселую, распрекрасную жизнь, этого ничего у нее нет в реальности, то возникает...
Ладно, девчонка.
Ну, я вот про подростков говорил.
Ну, а если пусть... это уже взрослый человек, что он ощущает?
И даже взрослый человек. И...
Зрелый.
Зрелый, да. И что происходит тогда с людьми? Тут либо начинается озлобление, то, что я говорил о зависти.
Социальной зависти.
Да. Кстати, вот наша революция произошла из-за чего? То же самое ведь разогревали, раздували эту социальную зависть. То есть воспользовались темные силы, раздувая все это. Или люди, просто у них опускаются руки, они становятся равнодушными. Поэтому неудивительно, что, вот я говорил, не все далеко стремятся. Из-за чего они стремятся? Потому что перспективы-то нереальные. Если бы какая-то планочка-то была для человека понятная и реальная, вот это, а такое заворачивает, что есть немало людей, просто они махнули на это рукой и не желают в этом участвовать. Говорят, мы не будем. Поэтому, конечно же, все это есть, и как этому противостоять? Я думаю, только осознав свое место в жизни, свой путь, просто отбросив все те стереотипы жизни и поведения, которые навязываются нам даже не обществом, скорее всего, просто коммерческими силами, коммерческими структурами.
Ну, это нужно быть очень свободным
ну,
человеком.
Ну, прямо так, я не думаю ничего
вот это
такого.
Отбросить. Ты же имеешь дело каждый день с этими явлениями.
Я не думаю, что это такая сложность. Это все-таки не пост и молитва, поверьте. Здесь-то как раз достаточно просто. Я знаю очень много людей, которые очень спокойно относятся к тому, что у них нет возможности куда-то поехать. Они берут велосипед и идут в лес, не едут отдыхать на какие-то дорогие курорты. И нет возможности у них приобрести что-то. Они берут то, что всегда люди делали, то, что лежит рядом с тобой, под руками лежит.
Я, батюшка, сейчас...
И старается вот этот ресурс, который на самом деле очень большой вокруг нас сейчас, не нужно ничего покупать.
Люди просто умеют быть счастливыми.
Да, вот, совершенно
это
верно.
Огромное искусство.
Быть, то есть вот это как раз, о чем Фром говорил, они учатся быть именно. И ничего такого, я думаю, невозможного нет.
Прекрасная тема передачи. люди учатся быть счастливыми, да?
Здесь только нужно, пожалуй, сделать прежде всего одно. Сказать себе, что вот это мой путь, моя жизнь. Я сама построила вот эту жизнь в этой ситуации. Раз я шла к этому, значит, это меня вполне устраивает. И поэтому есть у меня возможность быть счастливым в этих условиях, довольствоваться. И совершенно, знаете, вот просто пропускать всю рекламу, все эти разговоры мимо ушей и мимо глаз.
Скажите,
это не так сложно.
Скажите, пожалуйста, вот человек может с этим справиться самостоятельно? Вот то, о чем вы сейчас рассказываете? Или ему здесь нужна все-таки помощь священника?
Да зачем помощь священника? Я думаю, что достаточно ему, может быть...
Может человек разобраться, да?
Я думаю, что достаточно, может быть, как какой-то, может быть, даже в судьбе происходят какие-то неприятности. Вот живет человек, гонится, бежит куда-то. Потом раз, у него все развалилось, все рухнуло, и батюшка даже не потребовался, и человек начинает понимать, а зачем вся эта гонка тут? Сердечко прихватило, к примеру. И все, вот многих людей ведь это остановило все. Да зачем мне это нужно? Я же ведь так действительно, это погоня, путь к погибели моей.
Жизнь прошла мимо.
Это путь погибели, зачем? Все же пролетает совершенно. И так вот и умрешь, и в этой гонке участвуя. Другое дело, что вот о чем бы мне еще хотелось сказать. Что все социальные устройства общества, они не идеальны. Вот был советский период, и, наверное, многие люди старшего поколения скажут, ну ведь раньше, вот советское время, этой социальной зависти-то не было, ее же ведь устранили. Да, ее действительно было меньше, хотя в целом она тоже была. Только завидовали, может быть, не каким-то дорогим машинам, квартирам, поездкам или еще чего-нибудь, а пустяковым, может быть, вещам. Ведь для зависти не надо, чтобы разница была в миллионах. Достаточно, накопать в огороде на 20 ведер картошки больше, чтобы соседи стали завидовать, или еще чего-нибудь вот в этом духе такое может быть. Она была, но, конечно же, ее она не культивировалась, а наоборот пропагандировалась, насаждалась всеми силами так называемое равенство. Равенство, что все люди должны быть одинаково бедными. Бедными. Прямо скажу. И в этом тоже ведь ничего хорошего нет. Потому что все равно же человек пришел в этот мир трудиться, делать что-то, достигать каких-то результатов. Ведь нужно помнить, что успех, он бывает разный. Вот мы сейчас говорим об одном успехе. Это, видите, вот есть хорошая вещь. А лукавый дьявол стремится всякую вещь добрую, всякое извратить немножечко, перевернуть его. И труд, успех человека в труде, в делах его, в какой-то внутренней жизни, он вот когда начинает выползать таким вот образом на поверхность, то он принимает вот такие печальные формы, такие печальные формы. Это ведь, допустим, и в церковной жизни мы тоже начинаем потихонечку порой отдавать предпочтение внешнему, а не внутреннему, потому что внешнее, оно всегда как-то осязаемо, ощутимо. Да, ты великий человек, ты молодец, ты умница, но почему ты такой бедный? Где показатель твоего ума? Сколько это в деньгах, это все? Покажи нам, пожалуйста. Помните вот это расхожее выражение глупое, которое тоже навязывается, если ты такой умный, то ты почему ты такой бедный?
Я вас, знаете, хотела спросить про кредиты. Вот сейчас очень многие люди пользуются, да, кредитами. Они берут ипотеку, берут на себя как такое ярмо удивительное. Они рассказывают о том, женщины, например, говорят, а как же я могу там иметь ребенка, там второго, предположим, у меня же кредиты. Вот эта вот социальная зависть, это действительно очень такое яркое явление в нашей социальной жизни. А вот что бы вы могли посоветовать этим завистникам?
Ну, завистниками-то мы все, к сожалению, являемся, получается. Вот так. На Западе мне давно приходилось слышать, что ты должен вообще соответствовать определенному уровню, образцу поведения, если ты занимаешь тот или иной социальный слой. Вот, скажем, ты, ну, такой твой вот уровень, ты там либо преподаватель, либо чиновник, и все. Да, все, машина должна быть ниже марки, дом, детишки и все прочее, все должно соответствовать. Плюс еще, даже соседи, ты живешь в этом районе, сосед бассейн построил, и ты уже неполноценный, у тебя уже нет бассейна, тебе тоже приходится, и поэтому нередко люди просто оказываются заложниками вот этой погони за внешними какими-то результатами, за внешней формой, вот этой, за всем.
Мы с вами вспоминали фильм, помните, я рассказывала вам, да, как
да.
Один небольшой городок, я, кстати, забыла, как этот фильм называется, но я думаю, что наши радиослушатели наверняка его кто-то и видел. В небольшой городок отправляется, значит, такая семейка, папа, мама и двое детей, достаточно взрослых. Это люди, завербованные очень крупной компанией. И они вот приносят вот в этот небольшой городок, они привозят, как бы, приносят свой вот такой вот образ жизни. У них там какая-то потрясающая машина, у них там дом, вещи, все такое прочее. Они со всеми знакомятся. У всех вызывают такое чувство зависти, вот этой социальной, о которой мы сегодня с вами говорим. И в конечном итоге многие люди становятся их друзьями, а они просто получают за вот эта семья, они получают за это деньги, что они рекламируют вот так называемые продукты той компании. И получается так, что лучший друг вот этого вот, как его можно назвать, главы вот этого семейства, он кончает жизнь самоубийством. То есть он тонет в собственном бассейне, потому что он залезает в такие долги, в такие кредиты, что он просто не может справиться. А вся вина лежит вот на этой семье.
Я думаю, что эта история практически реальная. Немало таких было случаев или подобных. И, к сожалению, и у нас сейчас это тоже происходит. Такое случается. Вот этот вот уровень, который задается, да. Я хочу еще вот о чем сказать. Ведь успех, это он для человека, это не только какое-то материальное достижение, как это пытается поставить сейчас. Успех успеху рознь. Вот вспомнить можно хотя бы протестантов, кальвинистов. Там они, конечно же, это такое течение, далекое достаточно от православия, со своими странностями, но тем не менее все-таки это были люди верующие, и как-то по-своему они стремились жить по-христиански. Они были аскетичны, там не было запрещены карточные игры, винопития, всякие представления, жили очень строгой жизнью, но как они... Там учение это было предопределение просто, и как понять, что человек избранник Божий. А вот по его делам, в жизни у него получается, в делах его, допустим, хлебопашец, он все растет, коровы растут, писатель, книги пишутся, вот поэтому определить. И здесь тоже было стремление человека подтвердить свою богоизбранность, то есть своим трудом, своим успехом. Но все ж таки большая есть разница между теперешним отношением и тогдашним, то были успех перед Богом, не перед соседом, не перед обществом, не перед знакомыми, а я стою перед Богом, и я вижу, что Господь меня любит, потому что я тружусь, и дела мои успешные. Вот, пожалуйста, такой возьмем успех. Успех бывает тоже разный, ведь и у нас в России... в основном в старообрядчестве люди тоже стремились к успеху, и к материальному, в том числе, успеху и достатку. Мы знаем, что было очень много предпринимателей и старообрядцев из среды. Но что там двигало людьми? Там двигала забота о братьях по вере. Потому что эти все предприниматели, фабриканты из старообрядцев, они ведь оказывали материальную помощь своим общинам, то есть старообрядческой церкви. Более того, даже отправляли сами общины старообрядцы своих собратьев именно на заработки, чтобы они заработали деньги, и чтобы храм построить и так далее. Вот такой ведь тоже может быть успех. В советское время, как я уже говорил, вроде бы не было этой социальной зависти, а была так называемая уравниловка. И в этом тоже ведь ничего хорошего не получилось. Люди не то что ничего не умеющие и не способны ни к чему, но просто ленивые, бездельники, одним словом. Они жили припеваючи, спокойно. Рядом был труженик, и он не смел нос высунуть, чтобы показать, что вот он может что-то заработать. Потому что его сразу же бы прихлопнули. Всякое социальное устройство общества, оно несовершенно. Но мы должны по-христиански его как-то уметь научиться преображать. Я вот знаю одного человека, сейчас он уже ушел из жизни, он очень хороший по характеру человек, добрый, приветливый, сердечный, много. Но вот не умеющий в жизни ничего человек, что называется, гвоздя забить не может. В советское время он нормально жил, нормально работал, как и все советские люди. Там, в общем-то, умения-то никакого и не надо было. Тяп-ляп и хорошо зарплату получил. Так что все нормально было. Сейчас бы ему, конечно же, пришлось очень туго. Вряд ли бы сумел он где-то работать. Что, пропадать такому человеку сейчас стоит вопрос? Правда ведь? Ну, не умеет вот он деньги зарабатывать.
Да.
Вот что ему делать? Есть, под одним словом, минусы и плюсы. С другой стороны, я знаю людей того времени, которые трудились, а в результате получили, что называется, шиш. Не то чтобы они даже к богатству стремились, а просто создавались какие-то искусственные препятствия в их трудах. Вот, допустим, я знавал в своей юности, детстве людей, которые держали личный скот.
Угу.
Понимаете, вот в советские колхозы и совхозы, они же ничего не выращивали, ничего не производили, не было ни молока, ни мяса, ничего не выращивалось. Частники же все производили. А как было частнику прокормить вот эту скотину? Помощи от государства никакой, наоборот, всякие препоны и препятствия на его пути. Потому что он частник, он, можно сказать, кровопиец, пережиток прошлого считалось. А людям так хотелось работать, видите, им хотелось трудиться, создавать. Не ради того, чтобы кому-то там даже что-то в пыль в глаза пускать, а просто по-другому люди не могли уже существовать. Вот так вот они выросли, и так их воспитали. И вот возникали различные препятствия. И быстренько люди уже в 70-80-е годы расстались с этими личной скотиной, с коровами со всеми, потому что посмотрели на старшее поколение, на их маяту, на их эту жизнь, на всю нервотрепку. А, сказали, ладно, что нам маяться? И всех коровушек, всю скотинушку, всю убрали. И в стране продуктов питания не стало.
Да, а многие просто сбежали из страны.
Да нет, ну что, куда мужики-то бегут? Это, конечно, кто-то бежал, но они коров не держали, я думаю. А вот держали люди в каждом доме корову.
Это вы, батюшка, свою, моя свою.
А вы свою.
У меня своя.
Я к тому, что не стало в стране продуктов питания. Вот видите, вот эта уравниловка социальная, она к чему привела? А еще хуже стало просто. Поэтому какой-то должен быть обязательно баланс. Я думаю, что нам, христианам, ведь в чем чем христианская сила христианской веры заключается в том, что мы должны как бы выйти из этой среды, выйти и стать святыми, святыми. Ведь святой – это как раз взятый в удел Богу. В удел Богу. Он как бы вычленен, выделен из этого мира, оторван от него. И поэтому наш взгляд на жизнь, на события, которые происходят в этом мире, на поступки, на том, что нам говорят по телевидению, радио, что нам соседи, он должен быть все-таки другим. Мы через другую призму все это должны преломлять.
Ну, батюшка, вот вы сейчас, можно сказать, уже и подвели, собственно говоря, итоги нашему сегодняшнему разговору. Я начала его таким образом, говоря об успешности, что это все-таки путь к гибели человека. Мы пытались это объяснить.
В кавычках, если вот ставить эту, да, успешность, должны слушатели понимать нас, о какой успешности идет, а той, которая навязывается, я чуть-чуть немножечко скажу, действительно. Зайдешь в книжный магазин, как стать такой, как стать таким, как разбогатеть, как чего-то вот еще вот такое, постоянно какое-то заманивание людей вот туда вот идет. И, ну и в других тоже местах с подобным встречаешься.
Это вы еще вот мягко это говорите, там еще такие названия похлеще бывают. Вот. И говорили мы в том числе и о конформизме. Вот вы уже сейчас, минуточка у нас остается. Попрощайтесь тогда с нашими слушателями и какие-то хорошие советы им дайте.
Братья и сестры, приближается великий праздник, значительный праздник, усекновение главы Иоанна Предтечи. Вот как ни странно, он с нашей передачей во многом связан, потому что мы на примере этого события видим с вами, как... к какому злу, может быть, могут привести вот такая податливость человека и желание угодить другим, соответствовать нормам, правилам, требованиям окружающей среды. Человек должен ставить себя прежде всего перед Богом, перед совестью, перед самим собой, чтобы самому оценивать свою жизнь, оценивать свой путь и... В таких главных вопросах это не значит, что нужно в конфликт вступать с окружающим миром. Всегда нужно находить какие-то приемы, рамки, которые помогут нам избежать конфликтных ситуаций и вражды с окружающими. Но, тем не менее, в важных, принципиальных, главных вопросах мы все-таки должны придерживаться своих взглядов, своих убеждений, чтобы не стать также, может быть, где-то и невольниками, причастными к каким-то злым делам и поступкам, которые могут совершаться и совершаются в этом мире.
Спасибо большое, отец Алексей, вам большое за передачу.
Благодарю и вас всех.
Дорогие наши слушатели, беседы о вечном сегодня заканчиваются. Передача принимала участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.